Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Во-первых, вы можете сделать это под нашими видеотрансляциями, которые мы ведем на ресурсах Facebook и YouTube. Там вы можете оставлять комментарии. Мы стараемся читать то, что вы нам пишете. Но также напомню, что можно дозвониться к нам в эфир. Сделать это достаточно просто, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы пожелаете остаться анонимным, при этом предупредите нашего редактора, такое право мы за вами, конечно же, оставляем. 8 800 10 06 926. О чем поговорим сегодня? Вот такая тема у нас. Известный крымский журналист и политик Григорий Иоффе ушел из жизни в ночь на 17 ноября 2020 года. Умер он в 7-й городской больнице Симферополя, в которой проходят лечение пациенты с COVID-19. Об этом сообщил изданию mk.ru его заместитель Александр Фарманчук, заместитель по Общественной палате Крыма. И, по его словам, у Григория Иоффе возникли осложнения, вызванные коронавирусом и пневмонией. Я процитирую слова Фарманчука по изданию РИА Новости Крыма. В пятницу возникла пневмония, на фоне которой развился COVID-19. Около 2 ночи он был доставлен в реанимационное отделение, где врачи более 40 минут боролись за его жизнь. В 3 часа ночи Григория Адольфовича не стало. Конец цитаты. На момент смерти Григорий Иоффе возглавлял Общественную палату при российском парламенте Крыма. На эту должность он был выбран 3-й раз подряд. Вообще свою карьеру Григорий Иоффе начинал с работы учителем Лазовской сельской школы. Затем была карьера в журналистике и в политике. За время работы в крымской журналистике и политике он успел кардинально сменить взгляды на общественно-политическую жизнь в Крыму. От убежденного демократа и крепителя украинской государственности он прошел путь до ярого сторонника российского захвата полуострова и даже выявителя крыма-ненавистников и составителя соответствующего списка. Вот об этом всем поговорим, о жизненном пути Григория Иоффе, о его политической карьере, о том, как трансформировались его взгляды и о том, как удавалось при этом удержаться в крымской политике. Сегодня будем говорить в течение ближайших 30 минут. Начнем мы наш разговор с крымским журналистом Николаем Семиной, который много лет проработал в Крыму. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушатели.
Итак, говорим мы сегодня о личности Григория Иоффе. Можете рассказать о том, с какого времени вы его помните, да, когда вы в первый раз столкнулись с таким крымским журналистом и политиком?
О, я знаком был с Григорием Иоффе с конца 80-х годов. Мы еще вместе работали, когда он был в «Молодежной газете». Вот. После этого работали в области журналистики все 90-е годы, значит, и так дальше.
Ну вот нам в комментарии пишут, что Григория Иоффе теперь могут удалить из базы данных миротворца. Я могу сюда еще добавить, что до сих пор он числится в розыске МВД Украины по запросу Службы безопасности Украины. Подозревается он в государственной измене. Это статья 111, часть 1 Уголовного кодекса Украины. Ну, понятно, да, что сейчас Григорий Иоффе известен крымчанам как сторонник российской аннексии полуострова, работал в российских органах власти в Крыму после 2014 года и не просто работал, да, принимал в этих процессах активное участие, входил в так называемую конституционную комиссию, входил в комиссию по подсчете ущерба, который якобы нанесла Украина Крыму и так далее. Но вот какими были взгляды Григория Иоффе в самом начале его карьеры? Ну вот на тот момент, да, когда вы с ним познакомились.
Я должен сказать, что на самом деле Григорий Иоффе никогда не был исключительно журналистом. Он всегда стремился попасть в политику. И еще в 80-х годах он сотрудничал с властью. И в 90-х годах особенно активно он начал сотрудничать с партией экономического возрождения Крыма вместе с Фарманчуком и Шевьевым. Вместе с Фарманчуком они были там как бы идеологами в этой партии. Вот. И потом он работал непосредственно во власти, то есть в парламенте Крыма, дошел до должности заместителя председателя, и во время аннексии, после аннексии Крыма, стал председателем общественной палаты. И здесь я должен бы тоже сказать, что на самом деле он не был, так сказать, настоящим председателем общественной палаты, поскольку, в принципе, эта должность Константиновым Аксеновым была отдана ему просто на прокорм. И он там занимался в основном тем, что ограждал власть от действий общественности, то ли от протестов, то ли от возмущений, значит, и так дальше. Он все это пытался гасить и защищал власть. И он это называл связь общественности с властью. Председатель общественной палаты, это не была его главная должность. Главной должностью Григория Иоффе в последние 6 или 7 лет было написание антиукраинских материалов и антиукраинских статей в парламентской газете, а также антиукраинских выступлений для Аксенова и Константинова. То есть главная его должность была спичрайтером власти. Вот. И там он был, конечно, на очень большой высоте, и его тексты очень ценились и Константиновым, и Аксеновым.
Давайте в продолжение разговора. Я здесь должен сказать, что приглашали мы к сегодняшнему разговору и действующих крымских политиков, да, которых считают друзьями Григория Иоффе, и они сами себя так называют. Вот связались мы с Ефимом Фиксом, сейчас он занимает должность первого заместителя председателя подконтрольного России Госсовета Крыма. Разговаривать с нами он очень не хотел, но на вопрос о том, каким Григория Иоффе запомнят крымчане, ответил. Давайте послушаем этот ответ.
Он запомнился как очень порядочный человек, крымчанин. И человек, который отставил позицию Крыма. Вот это он запомнится. Вот. Ну и те друзья, которые вместе с ним были, всегда с ним были, они будут помнить о нем столько, сколько будет отведено Богом времени. Вот такое дело. Давай, все, пока.
Ну вот так мы пообщались с Ефимом Зисевичем, таким был его ответ, каким крымчане запомнят Григория Иоффе. Ну, я напомню, что говорим мы с Николаем Семеной, крымским журналистом, который проработал в Крыму много лет. Николай, по вашему мнению, каким останется Григорий Иоффе в памяти крымчан?
Я думаю, что порядочность, о которой говорит Ефим Фикс, не предполагает измены родине. Значит, это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, Григорий Иоффе никогда не был проукраинским журналистом. Он больше всего он был крымоцентристом, так бы сказать. Вот. Но на самом деле он очень гордился тем, что его родословное восходит к некоторым знаменитостям. Например, он говорил, что он родственник Иоффе, который в начале прошлого века сотрудничал с большевиками, и это известная личность в истории КПСС была. Значит, и он этим очень гордился, и это порождало в нем тяготение к России. Поэтому совсем неудивительно, что он пошел на услужение оккупационной власти, значит, и так далее. И я думаю, что именно этим он и запомнится крымчанам.
Давайте резюмируем нашу беседу. По вашему мнению, все-таки можно ли говорить о какой-то трансформации, да, взглядов Григория Иоффе в течение его журналистской и политической карьеры? Какими были взгляды эти вот на тот момент, да, когда вы с Григорием Иоффе познакомились, и те взгляды, да, которые он публично декларировал вот уже после 2014 года? Насколько сильны ли различия, есть ли эти различия? И если есть, то в какой момент произошел этот перелом? По вашим наблюдениям.
Да, такая трансформация взглядов была. Значит, помнится, когда в 90-х годах, значит, он работал журналистом, и мы с ним были парламентскими корреспондентами, он действительно тогда не соглашался с тем переворотом, который совершил Юрий Мешков, и он в своих материалах критиковал Мешкова и Цекова, значит, и так дальше. Но это происходило только потому, что он считал, что они действовали неквалифицированно. Нужно было действовать более решительно и более активнее внедрять всякие требования России в крымскую действительность. Вот. Ему казалось, что этого недостаточно, то, что они делают, и так дальше. И теперь, когда он понял, что новая оккупация – это все очень серьезно и так дальше, что это действительно решительно, значит, он, соответственно, согласился сразу же с этим, с таким положением и пошел туда работать.
Я напоминаю, что с нами на связи Николай Семена, крымский журналист. Мы продолжим наш разговор после того, как послушаем еще одно мнение. Мы связались перед эфиром с Павлом Казариным, крымским журналистом и публицистом, который вошел в список, который вот составлялся, да, под руководством Григория Иоффе, тех людей, которые якобы вредят Крыму, да, в один список с Лией Ахиджаковой, с Макаревичем, музыкантом и так далее. Вот поговорили мы с Павлом о том, как, по его мнению, крымчане запомнят Григория Иоффе. Давайте послушаем.
Григорий Иоффе, на мой взгляд, останется в памяти как типичный политик 90-х нулевых годов, главная особенность которого заключается не столько в верности каким-то принципам, сколько в верности власти. Как бы провластная партия ни называлась и какую бы фамилию ни носил ситуативно человек, который находился во главе крымской вертикали. Григорий Адольфович умел колебаться с линии партии, делал это самозабвенно, мастерски, и в этом смысле он является довольно типичным продуктом своей эпохи. Мне кажется, что Григорий Иоффе всегда был верен самому себе. Просто эта верность заключалась не в верности каким-то идеологическим установкам, убеждениям, ценностям и так далее. Его главная ценность это была, соответственно, быть полезным власти для того, чтобы быть при власти. И если мерить его биографию этим жизненным подходом, то Григорий Адольфович всегда был чрезвычайно верен самому себе и никогда самому себе не изменял.
Это были слова Павла Казарина. Напоминаю, что говорим мы сегодня о личности Григория Иоффе, о его журналистской и политической карьере, о том, как трансформировались его взгляды и публичная риторика в течение этого времени. Мы приглашаем к разговору к вас, наши уважаемые радиослушатели, 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона можно дозвониться к нам в прямой эфир, сказать о том, как вы считаете, как в Крыму будут помнить Григория Иоффе. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность, если вам необходимо, мы, конечно же, гарантируем. Продолжим мы разговор с Анной Андреевской, журналисткой из Крыма. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о Григории Иоффе, как менялись его взгляды, как менялась его публичная риторика в течение его журналистской и политической карьеры. Хотелось бы с вами поговорить о том, как менялась, да, риторика этого крымского чиновника в 2014 году. И, может быть, да, непосредственно перед 2014 годом. Давайте поговорим об этом. Каким вы помните Григория Иоффе, вот как крымского чиновника там, до 2014 года? Какой была его публичная риторика, какую позицию он занимал?
До 2014 года Григория Иоффе я запомнила как одного из функционеров партии регионов, потому что в начале 2000-х он перешел под крыло этой партии, правящей партии тогда в Крыму. И, собственно, его позиция, его заявления, они были весьма противоречивыми. И, например, если сейчас посмотреть в соцсетях, что пишут о Григории Иоффе, его память о нем, да, то это достаточно противоречивые заявления. С одной стороны, пишут о нем как о символе, а с другой стороны, пишут о нем очень негативные вещи. Но на самом деле такой и была жизнь Григория Иоффе, вот именно в крайностях. С одной стороны, он был журналистом, в прошлом журналистом, который пострадал от политической конъюнктуры, когда, например, ему в 90-х годах становление независимой Украины в Крыму, когда ему запрещали, инициировали запрет выдачи аккредитации в Верховную Раду Крыма.
Это был конфликт с Сергеем Цековым, если я не ошибаюсь.
Да, да, да. И это на самом деле было очень важно, потому что журналисту, который работает в Крыму, не получить аккредитацию в Верховную Раду, это, собственно, большой объем работы просто будет пропадать. И то есть ему, по сути, это запретили, потому что он был критическим журналистом. Он критиковал, он, по сути, заявлял правильные вещи, открытые, мог открыто высказываться. Ему по политическим причинам это запретили. Но когда он стал депутатом Верховной Рады Крыма, и когда он стал отвечать за вопросы, в том числе и аккредитации журналистов, то он стал тоже продвигать идею того, чтобы ограничивать количество журналистов, которые могут в Крыму получать аккредитацию в Верховную Раду. Но я хочу сказать, что подход был тоже весьма своеобразный, потому что отсеивали тогда именно журналистов, которые могли критически отзываться о том, что происходило в Крыму. И я была среди журналистов, которым я работала в издании, которому объявили, что которая попала в списки таковых, которым не давали больше одной аккредитации на журналиста и на оператора.
То есть ограничивали вход в парламент?
Ограничивали, да, ограничивали вход в парламент, но поскольку я активно работала над политической темой, в том числе в Крыму, то нам нужна была аккредитация, и поэтому мы обратились, подали все документы, нам сказали, нет, только 2 человека. И мы стали добиваться, говорить, что нет, мы издание, которое специализируется на политической тематике, мы не можем ограничиваться только 2 людьми, и тогда мы в итоге добились того, что мне лично позвонили из Верховной Рады Крыма и сказали, мы даем вам аккредитацию лично, скажите спасибо Григорию Адольфовичу, это он поспособствовал. Хотя на самом деле я никогда не просила его ни о какой помощи, то есть это была какая-то его личная инициатива, потому что, несмотря на его такую провластную позицию и его нахождение в рядах власти, он все равно как-то, когда вот ему было интересно, или когда его была какая-то его человеческая, наверное, позиция проступала в нем, он делал правильные какие-то решения, справедливые, во всяком случае, принимал решения. Что касается 2014 года, то, так сложилось, как сложилось, то есть он, как представитель партии регионов, как представитель правящего крыла, он тогда перешел на сторону российских захватчиков. И, собственно, последние годы он проводил политику, направленную на укрепление русского мира в Крыму. Я не слышала о нем, чтобы он делал какие-то те правильные вещи, которые он делал до 2014 года в отношении не только меня, многих других журналистов. Человек стал выбрал этот путь.
У нас спрашивают, а в чем именно трансформация? Вот говорили же, что у Григория Иоффе и раньше были пророссийские взгляды до 2014 года. По вашим наблюдениям, действительно ли это было так? Какой была публичная риторика, да, Григория Иоффе? Он же и книгу даже издал, которая, да, была посвящена его работе все это время. В 2013 году, да, была издана книга, где были зафиксированы некоторые взгляды Григория Иоффе.
Тут нужно понимать его как человека политика и человека журналиста, потому что когда он был журналистом, он все-таки не был таким пророссийским, как когда он был уже вошел в политическую конъюнктуру. Например, да, многие помнят его, когда он был журналистом, что он озвучивал, он в принципе стоял на очень правильных позициях, он отстаивал независимую журналистику, он говорил, что журналистика не должна зависеть от хозяина. Это, кстати, его термин, и он всегда, когда видел меня в Верховной Раде или когда видел других коллег, которые работали в независимых изданиях, он всегда говорил, ваши хозяева. И мы с ним очень сильно спорили, доходило, бывало, до скандалов, когда я его убеждала, что у журналистов нет хозяев, как он высказывался, что крепостное право давно закончилось. А он мне рассказывал, что нет, вы должны писать открыто, честно. Но если честно, тоже один из эпизодов конкретно моей биографии, да, и встреча с Григорием Адольфовичем, это то, что в 2000-х годах он был единственным, одним из единственных политиков в крымском парламенте, который открыто разрешил публиковать его декларацию о доходах. То есть он ее предоставил, и он там очень долго спрашивал, зачем, не понимал, зачем она нужна. Это как бы такая была часть его часть его жизни, которую он не очень хотел открывать. Но в итоге он все-таки дал свою декларацию, и он рассказал о том, что он купил себе, что он продал. То есть приоткрыл такую часть своей непубличной жизни, которую он не открывал никому. И с одной стороны, он был таким закрытым человеком и конъюнктурщиком, и озвучивал пророссийские вещи, озвучивал провластные вещи, вещи, которые соответствовали позиции партии, в которой он находился. Но с другой стороны, если к нему было подойти с человеческой точки зрения, показать его человеческое измерение, то он шел на он шел на контакты, и он давал информацию, которую не давали другие. И то есть как журналист, человек-журналист, он озвучивал правильные вещи и давал правильные посылы о независимой журналистике, о свободе и так далее. Но как человек, это человек, который не смог своим примером показать, как это должно было происходить. То есть на деле он оказался делал противоположные вещи тому, что он говорил.
Анна, спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Анна Андреевская, крымская журналистка. Говорим мы сегодня о личности Григория Иоффе, о его карьере журналиста и политика в Крыму, как трансформировались его взгляды, публичная риторика в течение его политической карьеры. И в продолжение разговора давайте послушаем еще один комментарий Павла Казарина. Спросили мы о том, почему в Крыму политики, которые сегодня, например, выходят под украинскими флагами, к памятнику Шевченко, а через какое-то время начинают отмечать Российский день народного единства, почему они не несут в Крыму каких-то репутационных серьезных потерь и остаются у власти? Давайте послушаем.
Крым даже на фоне Российской Федерации является самым настоящим заповедником просоветских настроений. Я даже не знаю, есть ли на территории соседней России, где бы то ни было, такие сконцентрированные заповедники именно советского мироощущения и мировосприятия. Особенность советского человека была не в том, что он верил в то, что говорит ему партия, а в том, что он не спорил с тем, что говорит ему партия. И в этом смысле цельность советского человека определялась умением вовремя кивать. И я поэтому думаю, что проблема Крыма и крымчан заключается в том, что старшее поколение жителей полуострова, выросшее именно в советской ценностной модели, она не видела никакого противоречия, когда политик внезапно меняет свои взгляды, потому что оно оценивало эффективность жизненной стратегии именно способностью приспосабливаться. А крымские политики умели это делать совершенно мастерски.
Итак, это было мнение Павла Казарина о том, почему политики, которые еще недавно стояли под украинскими флагами, а сегодня стоят под российскими флагами, они не несут каких-либо репутационных потерь на территории Крыма, во всяком случае. И в частности, мы видим, что Григорий Иоффе, он сумел остаться в структуре крымской власти и после 2014 года. Мы продолжим наш разговор с Вадимом Денисенко, журналистом, бывшим народным депутатом Украины, автором книги «Политики не врут». Вадим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов. Но я так понимаю, что вы также были знакомы с Григорием Иоффе. Может быть, несколько слов скажете о том, каким вы его запомнили.
Да, конечно, я был знаком с ним. О мертвых нельзя говорить ничего плохого, поэтому, наверное, все-таки я воздержусь от комментариев о том, каким я его помню.
Я понял. Давайте поговорим тогда о политической жизни Крыма. Давайте поговорим о том, почему. Ну, в Крыму очень много чиновников, карьера которых так или иначе в какой-то степени похожа на карьеру Григория Иоффе. В частности, например, да, много заслуженных разных работников, да, Украины. Есть там вот Григорий Иоффе был заслуженным журналистом Украины. Много чиновников, которые помнятся крымчанам под украинскими флагами, с речами об украинской государстве на День независимости. Сегодня они выходят с такими же речами, но уже о российском патриотизме. Да? Почему у крымчан не возникает каких-то вопросов к этим людям? Почему не несут эти люди каких-то репутационных рисков политических?
На самом деле, это проблема не только Крыма, это проблема любой территории. Я думаю, что если завтра придет любая другая власть, в принципе, заменить одномоментно такое количество чиновников будет практически нереально. И поэтому часть людей обязательно останется, часть людей обязательно присягнет другим флагом. И точно так же, без зазрения совести, благодаря умению приспосабливаться, благодаря тому, что существует когнитивный диссонанс, который человек всегда старается побороть, в принципе, точно так же будут говорить о любом другом флаге.
Есть ли какой-то срок годности вот этой электоральной памяти? Либо нет?
Ну, на самом деле, в принципе, если мы говорим точно исключительно о выборах, то, ну, опять-таки, возвращаясь к книге «Политики не врут», о которой вы вспомнили, там об этом даже написано, о том, что на самом деле человеку хватит 2-3 месяца для того, чтобы вытеснить из памяти все, что угодно, и вдолбать себе в память все, что угодно. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы победить на выборах, хватит при определенных обстоятельствах, безусловно, хватит 2-3 месяцев для того, чтобы человек что-то забыл или что-то вспомнил. Или наоборот, чтобы он что-то запомнил. Поэтому, если мы говорим об электоральной памяти краткосрочной, да, хватит 2-3 месяцев. Будут ли вспоминать потом политику определенные вещи? Да, будут вспоминать. Но если общий нарратив в обществе достаточно жесткий, если нет как таковых демократических СМИ, которые позволяют это вспоминать, если есть огромнейшая самоцензура, которая не позволяет тебе много чего вспоминать, говорить в соцсетях, и плюс, если нет громких оппонентов, наверное, все-таки человеку могут достаточно долго не помнить ничего. Вот классический пример, я всегда всем навожу этот пример, это пример Муссолини. Мы его все помним и все знаем как фашиста. Но фактически даже в Италии в каком-нибудь 41-м году никто не помнил, что он еще 15 лет назад был социалистом, был и очень ярким социалистом и был лидером социалистической партии. Поэтому много ли люди помнят? Они многое помнят, но стараются очень многое забыть. Ну и плюс еще, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, давайте все-таки не забывать, что любые элиты, особенно если мы говорим о Крыме, они очень узкие, они очень маленькие. И все со всеми общаются, все со всеми говорят, все всех помнят. И поэтому очень многие вещи неудобно говорить в глаза. Это тоже очень важный момент, о котором мало кто забывает. Угу. Мало кто вспоминает.
Да, немножко давайте уйдем в сторону от центральной темы нашей программы, но поговорим далее об электоральной памяти. Ну вот крымская политическая жизнь до 2014 года и после 2014 года – это очень большая разница, да, учитывая то, что и выборы, которые там проходят, ну их в принципе, да, не признает весь цивилизованный мир, и сами эти выборы проходят с большим вопросом. Ну а руководители, например, крымских городов, да, теперь вот жителям этих городов выбирать не дозволено. Как вы думаете, помнят ли крымские избиратели, крымчане о том, что такое выборы вообще, и что такое избираемость власти, сменяемость власти?
Не, ну, мне настолько все плохо, мне тут не настолько большая амнезия у людей. Да, люди помнят, да, люди понимают, что, наверное, что-то идет не так, но в связи с тем, что существует огромнейшая репрессивная машина, еще раз говорю, в принципе, полностью под тотальным контролем находится то, что можно условно называть свободой слова и свободой, скажем так, высказывания своих мыслей. Поэтому об этом особо не говорят. И пока существует более-менее нормальная экономическая составляющая, в принципе, никто особо ничего говорить не будет. Но как только, в принципе, чуть-чуть ослабнут вот эти оковы диктатуры, с одной стороны, с другой стороны, ухудшается экономическая жизнь, ну, плюс, безусловно, вопрос воды. В принципе, все понимают, что вода не из-за плохой Украины, а, наверное, все-таки из-за того, что Россия аннексировала Крым. Поэтому я думаю, что все эти вещи, они, безусловно, где-то на подсознание, как минимум на подсознание они остаются. Как долго это подсознание будет бурлить, и как долго это подсознание будет пробиваться в сознание, вот это сложно сказать. Но в любом случае, безусловно, люди это помнят.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Вадим Денисенко, журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, автор книги «Политики не врут». Говорили мы минувшие 30 минут о жизни Григория Иоффе, о его карьере, о том, как происходила трансформация его публичной позиции относительно событий в Крыму в течение его политической и журналистской карьеры. Вот нам здесь пишут, в общем, кроме того, что Иоффе любил Россию, ничего ему не предъявили. Ну и не собирались мы ничего предъявлять Григорию Иоффе. Очевидно, что он был важной персоной для политической жизни Крымского полуострова. И, конечно же, да, этот разговор, наверное, в какой-то степени и может быть подтверждением этого тезиса. Благодарю вас за то, что были с нами в течение этого эфира. Я напомню, что мы пытались пригласить в том числе и крымских политиков, действующих к нашему разговору. Ну вот, единственный, кто согласился дать хотя бы короткий комментарий, это был Ефим Фикс. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, как развиваются события в Крыму, как продолжается жизнь в Крыму. Продолжаем фиксировать все это. Вы можете нам также помогать, присылать свои предложения, присылать свои наблюдения, свои мнения нам на редакционную почту. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Ну, а мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим о том, как будет выглядеть высшее образование после коронавируса, да, как будет выглядеть обучение в университетах. Пандемия коронавируса один за другим переводит вузы на удаленку. Преподаватели учатся читать лекции в Zoom, а студенты заниматься из дома. Как изменятся университеты после ковида? Вернутся ли учащиеся в аудитории? И каково в целом будущее высшего образования? Разбирались с этим наши коллеги из русской службы «Радио Свобода». Вот стоит сразу напомнить, что онлайн-обучение началось не в 2020 году. Многие университеты мира использовали интернет-ресурс для того, чтобы предоставить человеку возможность удаленного обучения, если у того, к примеру, нет финансовой возможности приехать учиться в выбранную им страну. Пандемия же сделала онлайн-обучение массовым. Российский философ, а сооснователь Свободного университета Кирилл Мартынов утверждает, что, несмотря на наличие подобной практики и раньше, университеты всегда считали ее второстепенной.
Университеты всегда рассматривали онлайн как некоторый эрзац. Причем этот взгляд был характерен как для администрации университетов, так и для преподавателей, так и для студентов. Нас всегда отличало то, что мы приходим на настоящий кампус, там видим вот какой-то дух университета, стоящий так столбом, можно сказать, да, у нас есть какие-то, как раньше говорили, перекуры, теперь какие-то кофе-брейки, там происходит социализация, здесь же там находится какая-то библиотека, книжный магазин. И все это вместе является вот этим университетом, который что-то большее, чем сумма своих частей. И, соответственно, те люди, которые получают образование на Курсере, или те люди, которые слушают какие-то образовательные проекты, они просматривались как молодцы, но как бы не настоящие студенты, и это выглядело как не настоящее образование. власти. И мне кажется, такой водораздел, конечно, для настоящего и будущего высшего образования случился в этом году, когда выяснилось, что то, что считалось эрзацем, стало единственно возможной, по крайней мере, на несколько месяцев, уже теперь на много месяцев, единственно возможной, единственно приемлемой формой организации образования. Если бы не было бы высокоскоростного интернета, который более-менее всем доступен, если бы не было американской компании Zoom, которая внезапно стала такой спасительницей части, по крайней мере, человечества, то, наверное, нам пришлось бы просто учебные программы там на год закрывать, например, да, просто сказать, ну, такой ER-гэп, как бы, да, все уходят в отпуск, занимаются своими делами, пишут работу, читают книги, мы с вами не общаемся, потому что это слишком опасно. И вот когда это произошло, мне кажется, когда онлайн-образование стало повседневным нормальным явлением, которое сейчас уже воспринимается не как экзотика, как такая вот рутина, все уже знают, как микрофоны выключать, как вот, что нужно делать, как поднимать руку в этом зуме, все освоили. Те, кто с весны в этом работает, все эти базовые навыки именно как рутинные, уже не экзотические, освоили. И мне кажется, это показало, что в том образовании, которым мы занимались до 2020 года, очень много всего как бы избыточного и архаического. То есть я не думаю, что онлайновое образование победит, и, как говорили в советском там анекдоте, в советском фильме, теперь будет одно сплошное телевидение. Этого, конечно, не случится. Я думаю, что как только люди провакцинируются, мы обратно вернемся на кампусы. Может быть, люди, пережившие этот учебный год, будут относиться к своему присутствию на кампусе как бы как более к чему-то высокому.
Более
к роскоши, как бы такой, да, что вообще-то можно и без этого остаться.
Тем не менее, часть высшего образования даже после пандемии может в итоге перетечь в онлайн, считают эксперты. Такой вывод они делают на основе аналогичного переформатирования бизнеса. Многие компании, ушедшие в онлайн, не видят больше смысла выгонять сотрудников в офис. Это экономит как время самого сотрудника, так и ресурсы компании. Сразу же отпадает необходимость аренды крупного офиса, трат на обеспечение комфортного пребывания работника в офисе. Тем не менее, Кирилл Мартынов считает, что в образовательной сфере онлайн более выгоден преподавателям и менее выгоден администраторам.
Тут есть две, как минимум, истории. Одна история заключается в том, что университеты заинтересованы в том, чтобы платить за происходящее меньше, а получать денег больше. Поэтому понятно, что университеты заинтересованы в том, чтобы часть своей программы вынести в онлайн, но при этом так, чтобы им платили, как если бы ничего не поменялось. Это такая скользкий момент, но мне интереснее смотреть на вещи не как администратора, не с точки зрения администраторов, а с точки зрения, ну, преподавателей и студентов. То есть мне кажется, что мы выяснили за этот год, что некоторые вещи лучше делать в онлайне. Вот реально лучше. Ну, например, что можно сделать в онлайне и что почти никогда нельзя сделать в офлайне. Можно пригласить на свой рядовой семинар. У тебя вот просто есть семинар там про какой-то раздел философии, как в моем случае, да. И понятно, что все страшно заняты, и никто не может ходить друг к другу в гости. У всех свои дела, и все находятся в другой точке. Пожалуйста, ты можешь на там... Я вот делаю, допустим, дебаты про феминизм, и я приглашаю какую-нибудь известную фем-активистку, которая расскажет, что в этих дебатах ей понравилось. Она будет просто жюри. На рядовом семинаре просто для обычных бакалавров. И возможность привлечь эксперта по теме, к ведению обычного семинара, чтобы люди могли с ним пообщаться там 15 минут в конце семинара и получить какую-то обратную связь, это, хотя бы эта возможность, она, в общем, все меняет. И так можно было делать и раньше, но это было очень сложно. А теперь это делать очень просто.
Как же отличить то, что устарело и нуждается в упразднении после пандемии, от эффективного онлайн-преподавания? Некоторые современные педагоги сравнивают классическое обучение в вузе с фабриками, монотонной и однообразной работой, которая не увлекает студентов в процесс обучения, а заставляет просто в нужный момент монотонной лекции не потерять внимание. Кирилл Мартынов объясняет, что сама схема подхода к обучению студентов устарела, и современная практика обучения онлайн – это отличный способ в будущем получить преимущество и повысить свой квалификационный уровень для офлайн-лекций.
Это такой образ фабрики, конечно. Вот то, что действительно устарело, это образование как такой, ну, как такой инкубатор, да, то есть туда все садятся, значит, мы вкладываем туда наше время, и потом все сидят на этом месте. Сейчас для того, чтобы просто не терять профессионального самоуважения, когда ты сидишь у себя дома за рабочим столом, там, в, значит, домашних тапочках, ты вынужден как-то вкладываться в семинар в онлайне так, чтобы он был динамичнее, так, чтобы ты видел, что студенты туда вовлекаются, чего-то узнали или чем-то заинтересовались, задали какие-то разумные вопросы, поспорили действительно, по сути, и с тобой, и друг с другом, и вышли как бы, ну, после маленького этого семинара, чего-то из него получили. То есть мы теперь гораздо больше начинаем ценить не отбывание номера, мне кажется, на семинаре, да, а действительно какую-то вот такую преподавательскую динамику.
Акт коммуникации,
которая происходит. Если мы этому научимся за этот год, это на самом деле будет огромный плюс для образования. И вот эти все дискуссии о том, как образование то ли гибнет, то ли там никому не нужно, оно упускает, мне кажется, те наиболее важные детали, о которых сейчас профессионалы должны говорить. Профессионалы сейчас должны быть заинтересованы в том, как лучше преподавать и в офлайне, и в онлайне, и как переносить наиболее классные практики из онлайна в офлайн.
Из плюсов онлайн-обучения чаще всего называют многоканальную коммуникацию, поскольку можно подгрузить в онлайн-режиме фото или видео, или продемонстрировать студентам, участники могут писать в чат интересные мысли, не прерывая лектора и не сбивая ритм занятия. Российский философ, сооснователь Свободного университета Кирилл Мартынов делится своим опытом того, как им пришлось переносить летнюю школу из офлайна в онлайн и как приемы удаленного присутствия помогли наладить коммуникацию между участниками.
Мы решали этим летом с нашими коллегами, нашими друзьями из InLiberty, мы решали вопрос о том, как провести большую летнюю школу, которая была задумана до ковида в офлайне, соответственно, как ее провести онлайн, так, чтобы 100 человек, студентов, незнакомых друг с другом, все перезнакомились, все получили какие-то новые знания и опыт. У нас была школа про этику, и еще у них было бы ощущение, что какое-то прям сообщество на их глазах возникает. Конечно, все это кончилось для тех, кто мог приехать в Москву или был в Москве просто совместным походом в бар после снятия ограничений.
Да.
Но действительно туда были просто вложены методы, люди специально сидели и думали, мои коллеги. Значит, во-первых, выяснилось, что показывать, например, какие-то визуальные вещи может не только преподаватель онлайн. Например,
да.
ты говоришь там, я не знаю, какой вопрос вы считаете самым важным в современной этике? Пожалуйста, открывайте доску и лепите стикеры. Каждый один студент, один стикер, один вопрос. Ты через 5 минут ты видишь 20 стикеров разноцветных, там написаны разные вопросы. Ты говоришь, окей, давайте теперь попробуем их сгруппировать. Какие кластеры этих вопросов мы выделяем? Ты их разносишь по каким-то принципам. Говоришь, так, вот мы его так их отсортировали, какой признак деления мы здесь использовали, да, и так далее. Люди видят, что что-то происходит, это их идеи, которые сортируются.
То есть интерактив.
Да, это интерактив, да, и потом там вот помимо этих техник работы на семинаре, там, например, мы просто поддерживали, мы знали, что на летних школах всегда очень важна курилка, как институт. Вот странный термин, но курилка так по привычке называется.
Ну, место неформальной социализации.
Да, и мы просто мы делали в Zoom'е вечером необязательный Zoom, все заходят в Zoom, 100 человек, там 5 комнат, то есть можно разойтись, там в одной у нас там споры про феминизм, а в другой там...
Курить было не обязательно.
Политическая дискуссия, курить было не обязательно, и пить даже было не обязательно. Ну, можно, кстати, да, то есть это не запрещалось в этом вечернем формате.
Со своим каким-то напитком, да.
Это такой вот, такой бар.
Нет, есть же вечерние все эти Zoom-сессии с вином, когда люди собираются.
Да, совершенно верно. И оказалось, что вот как мы и предполагали, вот даже в онлайн-формате, это, конечно, эрзаться и встретиться где-нибудь там за городом на такой летней школе было бы гораздо приятнее, летом тем более.
Полное интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале Русской службы радио «Свобода». У нас остается несколько минут прямого эфира. Я успею рассказать вам о нескольких важных новостях. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на полуострове ожидается к середине декабря. Об этом она сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 18 ноября. Сегодня. Цитата. «С учетом подъема заболеваемости, который мы прогнозируем к 20 числам декабря, и понимая, что ограничительные мероприятия будут иметь отложенный эффект, в преддверии новогодних праздников, когда нас ждет большое скопление людей, мы внесли предложение по внедрению ряда ограничительных мероприятий. Это требование сегодняшнего дня. Нам надо подготовиться и не допустить дальнейших заболеваний и распространения болезни». По последним данным, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции. инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил уже российский глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции в захваченном России Крыму, цитата, «достаточно высоким», хотя еще неделю назад в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждали, что в Крыму нет заболеваемости COVID-19. И вот уже еще одно сообщение от Сергея Аксенова. Из-за коронавируса новогодние фуршеты в Крыму придется отменить. Это касается новогодних корпоративов и праздничных фуршетов, в том числе в крымских отелях. Об этом он тоже сообщил 18 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Подробнее об этом, эти новости вы можете прочитать на сайте Крым Реали. Также напомню, что вы можете звонить нам как в прямой эфир, так и по его завершению по телефону 8 800 10 06 926. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Мы внимательно их выслушаем. 8 800 10 06 926. Также пишите нам на редакционную почту. И контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи. Пишите нам в социальных сетях, в Facebook, например. Мы всегда рады с вами общаться. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Не пропустите вечерний прямой эфир радио Крым Реалии в 19.00, а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока!